Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, как всегда по пятницам в этом часе «Светлого вечера», на связи с нами и с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
С очень грустных новостей тем сегодня начинаем разговор. Приходится так, потому что в начале недели, в понедельник, чудовищное событие произошло в Перми. Неизвестный устроил стрельбу в одном из корпусов Пермского университета. И по данным на момент записи нашего разговора, известно о 19 пострадавших и о 5 погибших. И я не случайно так, может быть, где-то эмоционально говорю про чудовищное происшествие, в том числе и потому, что они повторяются в последние месяцы. Стрельба была в Казани, до этого в Керчи, и вот сегодня даже такие слышны реплики, что уроки не извлечены. А вот как вам кажется, какие из таких ситуаций могут и должны быть извлечены уроки?
Вы знаете, Кость, я вот скажу вещь, которая, наверное, и вам не очень понравится, и, в общем, многим коллегам, при том, что я даже понимаю причины этого. Я считаю, что один из уроков – это то, что мы об этом должны меньше говорить. Но раз уж мы начали, да, может быть, даже отчасти противоречия сам себе, я хочу сказать, что это, в общем, общее место для всех тех, кто занимался терроризмом и любыми формами его проявления. Общее место заключается в том, что у террориста две цели. Первое – это люди, которые из-за него страдают, а второе – это то, что выходит в публичное поле. В тоталитарных обществах терроризма нет или почти нет, потому что информация о происходящем не выходит в СМИ. Это, естественно, не повод и не причина радеть за то, чтобы наше общество стало тоталитарным, но это указание на то, что чем больше мы об этом говорим, тем больше мы, к сожалению, создаем условия для того, чтобы такие случаи повторялись. Еще раз скажу, я прекрасно понимаю, что невозможно в условиях современного информационного общества об этом не говорить. Но нужно принимать волевое усилие и понимать, что вот чем бы ни руководствовался журналист, он должен вот это держать в голове. Что чем больше он к этой теме обращается, чем чаще, да? Вот, ну, по крайней мере, давайте вот такую введем гигиеническую, с позволения сказать, такой момент. Вот СМИ наши обращаются к этой теме один раз. Выразили соболезнования, да, сказали какие-то важные слова, сделали и все, и тему закрыли. Я понимаю, что со мной многие не согласятся, но, коль скоро, так сказать, в данном случае это светлый вечер со мной, вы спросили меня, я вот отвечаю, как считаю правильным это, ну, и подчеркиваю, что это, естественно, мое личное мнение, я не выражаю тут позицию церкви в данном случае никоим образом. Вот. А что касается самой этой ситуации, если позволите, да, я чуть-чуть продолжу еще.
Конечно.
То мне показалось один из выводов, которым я видел, очень важный. Он, наверное, тоже не безусловный, и с ним, наверное, кто-то не согласится, но я над ним размышляю. В одном из телеграм-каналов было написано, что мы лишили детей, молодежь смыслов. Они вот, слушая там ту музыку, которую они слушают, там, и прочее, они представлены, ну, там, не знаю, сами себе, чему и кому угодно, но не каким-то глубинным смыслом. И вот в том числе и такие вещи, они есть индикатор вот этого потерянности в смысловом пространстве. Я не готов солидаризироваться полностью с этой точкой зрения, но мне кажется, что она заслуживает внимания и заслуживает осмысления. Потому что все остальное, ну, сейчас кто-то начнет искать виноватых. Будут разбираться, там, сработали или не сработали тревожные кнопки, опять про охрану и прочее. Есть, безусловно, важная тема, намного более важная, мне кажется, чем охрана там, школ, это оборот оружия. Да? Вот. Хотя понятно, что, естественно, и здесь нельзя поставить таких препонов, которые не будут обойдены людьми, желающими приобрести оружие. Ну, да, найдутся те, кто все равно обойдут любые жесткие правила. Или большинство из них. Но эта тема тоже есть. Но вот это все звучало и раньше. Мне кажется, что есть важная тема, а, собственно, вот в каком пространстве и каких смыслов мы сегодня сосуществуем, как мы общаемся друг с другом, с нашими детьми, с нашими внуками, да, собственно, сами с собой, да, что для нас является. И мне кажется, вы знаете, это немаловажная вещь. Я тут бы даже вот на более широкую тему вышел. Если она вам покажется заслуживающим внимания, можем тоже поговорить. Я вот участвовал в работе общества знания. Мы с вами даже, по-моему, про это говорили. Я выступал вот на разных площадках государством организованных, территория смыслов, Таврида. И я могу сказать и свидетельствовать, что государство создает и уже создало много способов, хороших инструментов, которые осуществляют большая перемена, например, прекрасный проект, да, коммуникацию с большими группами людей, что чрезвычайно ценно сегодня в эпоху, когда там средний размер группы ВКонтакте 2000 человек, а по одному из опросов у 500 московских школьников 409 любимых блогеров. Да? Это по-новому ставит вопрос коммуникации. Так вот, вот эти созданные площадки, способы коммуникации государством – это очень большой шаг вперед. Но принципиальным является момент наполнения этих площадок смыслами. И вот я бы сказал так аккуратно, но при этом, опять же, тоже ответственно, поскольку я эти площадки, ряд из них наблюдал. Первоочередным становится вопрос наполнения смыслом этих площадок. Вот, а какие смыслы мы там транслируем? Какие темы мы там обсуждаем? И вот мне кажется, что произошедший случай отчасти есть вот тоже, вот, ну, касается этой проблемы.
Какие темы вы обсуждали в последний раз вот на такого рода встречах, на мероприятиях в Тавриде или на иных площадках в рамках возрожденного общества знания?
В рамках общества знания я выступал, но там есть встречи, которые проходили в таком закрытом формате для некоторых групп, отобранных там в регионах. И это закрыто не в смысле, что там что-то секретное, а в том смысле, что это были не публичные встречи, не открытые, там собирали просто людей. Вот, есть такой формат, мне кажется, он вполне понятным и оправданным. Там я выступал с темой современного информационного общества, его особенности. А в открытом режиме я встречался в Нижнем, и была трансляция, и мне говорили, что очень хорошо посмотрели эту трансляцию, там чуть ли не полмиллиона, что ли, просмотров, что-то в этом роде. Вот. Я выступал там с темой учителя-ученика и проблемы образования. Вот. А на Тавриде у меня была тема искусства, как я сейчас не сформулирую точно, но такой к вопросу о критериях подлинности искусства, поскольку там была смена, связанная, скажем так, с творческими профессиями. Вот. Но вот эта тема последняя, с которой я общался, по которой я общался.
А вот тема про искусство как раз в контексте того, о чем вы до этого сказали, о необходимости наполнять пространство коммуникации, в том числе с молодыми людьми, смыслами. А ваши смыслы, во-первых, каковы они были? Вот искусство, границы искусства, границы дозволенного в искусстве – это тема, к которой вы часто обращаетесь. Что вы важного хотели донести до ваших собеседников и насколько они вас слышали? Спрашиваю, потому что есть подозрение, что человек, особенно в юном возрасте, особенно связанный с творческими профессиями, исходит из принципа «я художник, я так вижу, мне все можно», и любой разговор о табу, о принципах, об ограничениях воспринимается в штыки, нет?
Ну, видите как, на Тавриде все-таки это были уже зрело-юные такие, или юно-зрелые вот, художники все-таки. Там и студенты, и аспиранты, и молодые там, ученые, не знаю, там молодые креативщики, как их назвать. То есть я бы так сказал, вот по визуальной оценке это были ребята за 20 уже все. Вот, то есть их, наверное, безусловно, можно и нужно назвать молодыми, но вряд ли уже такими совсем юными. А мне показалось, я, естественно, пытался так сказать, все время в диалоговой форме общаться, и там были и вопросы, и какая-то реакция. И я, конечно, мне показалось, что то, что я пытался говорить действительно о критериях, о том, что в этой теме очень много вопросов, на которые у меня нет ответа. Но я один из моих тезисов, вот в плане размышлений, да, я же это в формате размышлений, в формате таблицы умножения, которую я предлагал запомнить или заучить, я говорил о критериях, вот, собственно, моя лекция, она крутилась вокруг темы меры. и вокруг вот мысли, которую прекрасно выразил Лев Маратович Карахан как-то в одной из своих статей или интервью, он сказал, что в искусстве нет запретных тем, потому что подлинное искусство – это всегда чувство меры. Как афоризм, эта мысль безукоризненна, как, что называется, руководство к действию не решает всех проблем, потому что нет универсального чувства меры. Есть чувство меры, которое накладывается культурно-исторической обстановкой, есть чувство меры художника, есть чувство меры человека, воспринимающего искусство. И проблема, как мы с вами, собственно, не раз говорили об этом, возникает там, где вот эти, ну, может быть, другими словами мы про это говорили, где мое чувство меры, допустим, как художника, не совпадает с вашим как человека воспринимающего. И тут возникает конфликт. Да, вот разрешим ли он, на мой взгляд, нет. Да, тем не менее, вот можно ли говорить о каких-то универсальных границах, вот о пространстве, там, не знаю, вот о этих флажках, которые обозначают эту меру. Вот, на мой взгляд, можно, да, со всеми оговорками многочисленными. Ну вот, собственно, это была, насколько я сейчас помню, знаете, так не то чтобы я до мелочей помню, как складывалась эта беседа, но вот я примерно об этом говорил.
Понимание вы встретили в молодой аудитории с этой темой?
Я не встретил непонимания, каких-то возражений, проявленных в словесной форме. Вот, там были просто другие, еще мы говорили о критерии времени, о масштабах художника. Я помню, что было одно замечание, когда я сказал что-то о гениальности Достоевского. Вот была реплика такая, что Дмитрий Быков с вами бы не согласился. Вот, но я у Дмитрия Львовича не слышал, что ну, вот его, так сказать, позиции по поводу Достоевского. Не знаю, насколько аккуратно это было сказано. Но такая реплика была брошена, ну, как-то я отшутился там. Потому что Достоевский не очень переживает по этому поводу, по-моему, даже если это так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». А если чуть-чуть назад сделать шаг и снова обратиться к той фундаментальной теме, которую вы затронули, о том, что, как многие отмечают, в среде современных молодых людей есть запрос, с одной стороны, на смыслы, с другой стороны, есть вакуум, то есть этих смыслов им не хватает, хотя мы как-то очень общо говорим о смыслах. Вот давайте попробуем расшифровать, что здесь имеется в виду. И вот вы привели пример того, как конкретными темами наполняется коммуникация с такими большими молодежными сообществами, собранными специально в конкретном месте. Вот у них есть выделенное время, чтобы поговорить. А в обычной жизни родителям, вот вы тоже родитель, как о наполнении пространства смыслами заботиться. Вот что вы здесь имеете в виду?
Ну, понимаете, это вот, мне кажется, это не может быть, наверное, особенно в семейной жизни вот такой задачей, наверное, ну, локализованной, да, что вот как по барону Мюнхгаузену, там вот в это время подвиг, да. То есть, вот я там с ребенком общаюсь о смыслах. Это же, в принципе, темы, которые мы обсуждаем, да, с нашими детьми. Вот. Вот, скажем, опять же, в качестве примера, не в том смысле, что это такой не безусловно пример для подражания, как одна из попыток. Вот мы сейчас с детьми пытаемся, там, скажем, я им сказал, что вот давайте для развития памяти и расширения кругозора вместе учить какое-нибудь стихотворение. Вот. Ну, я понял, что, конечно, каждый день не получится. Вот. Ну, и потом у них память-то, в общем, более цепкая. Поэтому я, так сказать, честно признаюсь, решил начать с Басё, у которого, во-первых, трехстишья, во-вторых, ну, которых там, я не знаю, штук 20 я помню наизусть. Поэтому я понял, что пару месяцев я продержусь. Вот. Но причем здесь смысл, при том, что вот можно просто учить стихи. А, ну, и смысл такой, что вот мы берем стихотворение, мы его учим, а потом, допустим, вечером мы его все рассказываем, да, и смотрим, как кто какие там нашел способы эмоциональные, там, как его рассказать. Ну, и вот здесь можно, чтобы мне хотелось, пока не очень получается, но еще и поговорить о том, а про что это, да? А вот что автор здесь говорит. Ну, не в плане там урока, конечно, не в плане там давайте сядем, дети обсудим. Ну, просто вот, вот каждый там прочитал стихотворение, а потом, а что тебе понравилось? А вот ты как думаешь, а почему он вот так там? Вот, собственно, мы пока Басё выучили одно стихотворение, и Пушкинское «Памятник себе воздвиг нерукотворный». Ну, как минимум, там мы разобрались со словами типа «пиит» и прочее. Вот. Но это вот как такой, знаете, мелкий пример. Но, по крайней мере, понимаете, как это же разговор о том, что тебе дорого, да? Вот, скажем, учить стихотворение для развития памяти – это, наверное, инструментальная вещь. А вот то, какие ты стихотворения выбираешь, она уже смысловая. Вот мне бы хотелось, чтобы мои дети знали творчество Басё. Пусть в русском переводе. Поскольку у нас мама японистка, то мы можем выйти в какой-то момент и на японский оригинал. Вот. Ну, вот, не знаю, если вы как это, принят ли ответ?
Ответ принят. Я хотел бы, чтобы мы поговорили еще о том, а как это сочетается, совмещается, соотносится с тем, что тоже часто вы говорите о радикальной разнице, допустим, в фоновых знаниях между вашим поколением и поколением современных студентов, ну или вообще поколение современных молодых людей и школьников. Вот, с одной стороны, бессмысленно плакать на эту тему, с другой стороны, как-то что-то надо делать, наверное. Вот у вас в свое время в Парсуне была директор московской школы Ольга Александровна Дмитриева, и вы спрашивали ее, насколько она вот, держит руку на пульсе современных молодежных течений, какой-то музыки, того, чем они интересуются. Она говорит, да, вот я интересуюсь, как-то стараюсь быть в курсе. Вот вам это близко? Такая попытка.
Вы знаете, безусловно, близко, хотя я понимаю, что вот особенность нашего времени и ситуации момента, да, заключается в том, что если раньше у нас многие вещи отличались поколенчески, то сейчас мы живем, мы сейчас отличаемся по источникам информации, которые мы используем. Вот традиционные социологические константы, такие как там, возраст, да, поколение, я не знаю, там, социальная какая-то страта, да, они, как мне представляется, ну и не только мне, иначе я бы, наверное, про это не стал говорить, они сегодня уходят на второй план. Мы сегодня те и отличаемся или являемся... Или похожи не тем, даже сколько мы там, не знаю, там зарабатываем, сколько нам лет, а какие источники информации мы регулярно потребляем. И люди, условно говоря, которые там подписаны на такие телеграм-каналы, они, независимо от возраста, будут от своих ровесников отличаться от подписанных на другие телеграм-каналы и так далее. Да? Это вот очень важный момент, потому что, да, и при этом, понимаете, это все индивидуализируется. Поэтому здесь... поставить себе задачу быть в курсе, задача быть в курсе, она нереализуема практически, потому что сами молодые ребята, они могут не знать, ну вот еще раз, да, вернусь к этому примеру, он ведь очень такой мощный, да, опрос 500 московских школьников показал, что у них 409 любимых блогеров, то есть наверняка большинство из них не знают любимых блогеров друг друга, ну или знают сильно хуже, чем другие, то есть вот, как замечательно сформулировал главный редактор радио «Вера» Илья Александрович Кузьменков, время вот Элвиса, да, то есть человека, которого слушают миллионы и даже сотни миллионов людей, оно безвозвратно прошло. Мы живем в другую совершенно эпоху. Это не просто разница фоновых знаний, а это принцип построения информационного пространства. И, то есть мы, у нас сегодня у ровесников разные фоновые знания, потому что они живут в разных информационных фонах. Вот в чем проблема. И как ее решить, я не знаю. Но это, знаете, вот мне кажется, что это очень сильно делает намного более, еще более, да, хотя, казалось бы, куда более важным, образовательную среду. Потому что в образовательной среде воленс-ноленс разные школьники, разные студенты, потребляющие разные источники информации, они читают одни и те же книги, учат одни и те же стихи. То есть, это и раньше скрепляло нас, да, мысль, в общем-то, не новая, что образование созидает нацию. Но сегодня она приобретает критическое значение, потому что фоновыми знаниями мы не можем собрать это. Они очень разные. Да, и дальше будет по-другому. Да, даже телевидение, мне одно время, некоторое время назад, несколько лет назад, один серьезный телевизионный большой босс такой, да, он сказал, что телевидение собирает огромную страну. Да, в его словах была определенная правда, был определенный пафос, но действительно, потому что это вот последний из магикан, да, они обращались к миллионам сразу. Сегодня это, ну, сложнее делать, хотя есть, конечно, там блогеры-миллионники и прочее, но это все равно немножко по-другому работает. Так вот, вот в это время образование, вот та его невариативная часть, она позволяет нам оставаться людьми одной культуры, там, если угодно, одной страны, одних ценностей. Это образование всегда было про это, но просто сегодня все другие вещи, да, вот, отвалились. Что осталось? Образование, религия, безусловно, и так далее. Потому что информационное пространство, оно нас разобщает и не соединяет.
А вот что касается как раз религии, ведь то, что вы говорите, может быть экстраполировано и на церковную действительность, особенно ее, скажем так, цифровой интернет-интерфейс, когда есть много популярных священников, и бывает, что те, кто слушает одного священника, не слушают другого, ну, не в смысле не слушают, не слушаются, а не знают, не интересуются. Вот есть группа почитателей отца Н и отца Н2, и в случае, если их мнения не совпадают, то какое-то внутреннее разделение переносится и на самих людей, на саму паству. Не получается ли так, что вот ввиду той, тех культурных особенностей, в которых мы живем, когда уже нет одного Элвиса на весь мир или одного самого значимого режиссера какого-то, ну, или нескольких очень значимых, есть много-много-много-много спикеров, и у них много-много-много раздробленных группок аудитории, то и в церкви вот это разделение якифов и аполосов тоже обостряется. Что вы об этом думаете?
Ну, поскольку вы обратились вот к апостолу Павлу, то справедливо, да, мы понимаем, с одной стороны, что эта проблема так или иначе была всегда. А с другой стороны, при всей справедливости вот примера, который вы привели, мне кажется, это немножко такой другой уровень проблемы, да. Да, конечно, мы можем слушать там того священника, всего можем спорить о том, вот, кто из них лучше, пастырь и так далее. В этом смысле споры вечные, данные в новой, так сказать, культурно-историческом обрамлении. Но мы все равно так или иначе ходим в православную церковь. У нас есть вот это мощное общее пространство, оно не инструментально. Вот в плане того, что мы все зашли в Телеграм, это инструментальное единство, потому что мы там потребляем совершенно разные продукты. А в церкви, какие бы разные священники нам не нравились, мы находимся в едином смысловом пространстве, а не инструментальном. И это принципиальное отличие, конечно.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона Константин Мацан. Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».